Мари Франсуа Горон. Дело Жуазель. Перевод редакции журнала «Вестник иностранной литературы» 1901 года. Часть первая. Улицу Бельфель в квартале Пасси можно считать одной из самых спокойных. Там не слышно шума вагонов конки, там не дрожат стекла окон от проезжающих амнибусов. Разве в воскресенье несколько экипажей, возвращаясь из Булонского леса, делают крюк, чтобы избежать тесноты или поскорее добраться до левого берега Сены? С наступлением же ночи на этой улице почти вовсе не появляются пешеходы. Так и переносишься мысленно в те времена, когда Буало, удалившись в этот уголок, чтобы сбежать от городской скуки, изображал его как захолустное местечко, или, вернее, как деревню. 14 ноября 1880 года в доме номер 75 по этой улице чита Фламбен, швейцар этого дома и его супруга, весело праздновала День Святого Евгения. Супруги Фламбен были очень почтенные люди. Муж Евгений по ремеслу был сапожником и славился тем, что работал в лучшей мастерской города, обувая коронованных лиц. Лишь со времени женитьбы он решился сочетать свои искусства с профессией швейцара и отказаться от богатой практики, на которую рассчитывал, имея в виду починку обуви для обитателей Отейля и Пасси. Жена его в девичестве Евлалия Буашо, бывшая прежде продавщицей фруктов, питала большое почтение к мужу, и его превосходство над собой во всех отношениях признавала вещью несомненной. Все 15 лет, с тех пор, как они поженились и заняли швейцарскую каморку в улице Бельфель, уважение и преклонение ее перед мужем все росло, и поэтому понятно, что День Святого Евгения, именин ее супруга и властелина, был для нее выдающимся торжеством. Несмотря на обширность дома, квартира швейцара состояла из одной комнаты, узенькой и устроенной крайне неудобно для наблюдения за проходящими жильцами. Сперва госпожа Фламбен часто жаловалась, но потом к этому привыкла. Домовладелец жил далеко, наведывался редко и предоставлял швейцару хозяйничать и управляться с жильцами, как ему угодно. Таким образом, выгоды положения супругов брали верх над неудобствами, тем более что теснота помещения отнюдь не мешала обеденному столу стоять вполне удобно, а обеду быть обильным и вдобавок дополненным недурным бургундским, преподнесенным в подарок жильцом третьего этажа. «Ух, и лакомка же!» — говорил про этого жильца Евгений, осторожно разливая нектар в стаканы гостей. Гостей было двое. Двое артистов, как и сам Евгений Фламбен, бывших товарищей по мастерской, пришедших один из Бельвиля, другой с улицы Монтрейль, чтобы поздравить товарища. Пробило 8 часов. Полная тишина царила на улице. Не слышно было ни шума шагов прохожих, ни отдаленного грохота колес с соседних улиц. «Как приятно, когда кругом так тихо», — сказал бельвилец. «Можно подумать, что мы на даче», — добавил другой. «Вот видите», — с гордостью подтвердил Фламбен, — «и у нас всегда вот так же, как сейчас». Вдруг раздирающий крик поразил ужасом швейцара и его друзей, и в то же время раздался шум поспешных шагов по лестнице и вопль «Помогите! Помогите!». Ошеломленный Фламбен вскочил из-за стола и кинулся было посмотреть, что такое делается в доме, как вдруг в дверях появилась женщина, да нельзя взволнованная, как бы обезумевшая. Насколько искаженные черты лица позволяли судить об этом, она была молода, и хороша собою. «Госпожа Жуазель!» — вскричал Фламбен. «Что случилось?» «Несчастье!» — всплеснув руками, добавила госпожа Фламбен. Что касается гостей, то они в смущении переглядывались, не зная, как себя держать в этой неожиданной истории. «Да войдите же! Что же вы стоите в коридоре?» — пригласил швейцар. Госпожа Жуазель была жилица четвертого этажа, жена бывшего бакалейщика, жившего тихо и скромно на свои сбережения. Фламбен с женой взяли ее за руки и заставили войти в комнату. Войдя, она упала на стул и пробормотала прерывистым свистящим голосом с расширенными от ужаса глазами, протянув руки к потолку. «Там мой муж, там повесился!» Поднятая ею тревога распространилась по всему дому, и соседи прибегали узнать, в чем дело. «Надо пойти туда», — заявил кто-то из присутствовавших. «Я пойду», — храбро сказал Евгений. «Пожалуй, и я с тобой», — добавил гость из Бельвиля, довольный тем, что увидит самоубийцу. Они быстро взбежали в четвертый этаж, но еще быстрее спустились обратно, бледные и дрожащие. «Повесился», — простонал Евгений. «Повесился! Боже мой, какая неприятность! Какой скандал!» Соседи, видя, что дело начинает приобретать драматический оборот, оставались из любопытства на лестнице и делали различные предположения. «Такие спокойные жильцы!» — хныкала госпожа Фламбен, продолжая ухаживать за потерявшей сознание дамой. «Тебе нужно сходить за комиссаром», — посоветовал один из гостей швейцару. «Конечно», — ответил Фламбен, совершенно еще ошеломленный событием, да притом и немножко посоловелый от бургундского. «Побудьте пока тут с женой, а я пойду». «Но, боже правый, ведь что бы ему было выехать, прежде чем выкинуть такую штуку?» «Да, оно не очень-то приятно для всего дома», — подтвердил один из жильцов. «И какой почтенный человек! Я бы никогда не подумал, что он может сделать подобную вещь!» Привратник направился к выходу, но жена остановила его. «Возьми же зонтик, Евгений, ты ведь знаешь, что идет дождь!» Госпожа Фламбен была женщина обстоятельная. Она ничего не забывала, даже в трагические моменты жизни. Когда швейцар пришел к комиссару, который жил на расстоянии 5 минут ходьбы, того не было дома, он обедал в гостях. При входе в большую приемную, где находились инспектора и сторожа, швейцар немного смутился. Как и многие из его братьев, он инстинктивно боялся полиции. «Если даже и нет за тобой никакой вины, все же чувствуешь себя неловко», — говаривал он. Надо сказать по правде, что большая часть полицейских управлений Парижа имеет неприветливый, мрачный вид и неряшливую внешность. Можно не требовать особенной роскоши, но все же желательно было бы побольше чистоты и опрятности. «Я пришел», — обратился Фламбен к мрачному служащему с растрепанной бородой и багровым лицом. «Я пришел заявить, что один из моих жильцов найден своей женой повесившимся. Ужасный случай». «Подождите, сейчас выйдет секретарь, господин Попино», — ответили ему.